Я просидел в маленькой гостиной целую вечность. Наконец он вернулся и открыл дверь наверх. Мне удалось проскользнуть вслед за ним. На лестнице он вдруг остановился так, что я чуть не наскочил на него. Он стоял, повернув голову, глядя мне прямо в лицо и внимательно прислушиваясь. «Готов поклясться», — сказал он. Длинной волосатой рукой он пощипывал нижнюю губу. Взгляд его скользил по лестнице. Что-то пробурчав, он стал подниматься наверх. Уже взявшись за ручку двери, он снова остановился с выражением того же сердитого недоумения на лице. Он явно улавливал шорох моих движений. Этот человек, по-видимому, обладал исключительно тонким слухом. Вдруг им овладело бешенство. «Если кто-нибудь забрался в дом!» — закричал он, крепко выругавшись, и, не докончив угрозы, сунул руку в карман. Не найдя там того, что искал, он шумно бросился мимо меня вниз. Но я за ним не последовал, а уселся на верхней ступеньке лестницы и стал ждать его возвращения. Вскоре он появился снова, все еще что-то бормоча. Он открыл дверь, но прежде чем я успел войти, захлопнул ее перед моим носом. Я решил осмотреть дом и потратил на это некоторое время, стараясь двигаться как можно тише. Дом был совсем ветхий, до того сырой, что обои отстали от стен и полный крыс. Почти все дверные ручки поворачивались очень туго, и я боялся их трогать. Некоторые комнаты были совсем без мебели, а другие завалены театральным хламом, купленным, если судить по его виду, из вторых рук. В небольшой комнате рядом со спальней я нашел ворох старого платья. Я стал нетерпеливо рыться в нем и, увлекшись, забыл о тонком слухе хозяина. Я услышал крадущиеся шаги и поднял голову как раз вовремя. Хозяин появился на пороге со старым револьвером в руке и уставился на развороченную кучу платья. Я стоял, не шевелясь, все время, пока он с разинутым ртом подозрительно оглядывал комнату. «Должно быть, это она», — пробормотал он. «Черт бы ее побрал!» Он бесшумно закрыл дверь и сейчас же запер ее на ключ. Я услышал его удаляющиеся шаги, и вдруг я понял, что заперт. Первую минуту я растерялся, прошел от двери к окну и обратно, остановился, не зная, что делать. Меня охватило бешенство, но я решил прежде всего осмотреть платье, и первая же моя попытка стащить узел с верхней полки снова привлекла хозяина. Он явился еще более мрачный, чем раньше. На этот раз он коснулся меня, отскочил и, пораженный, остановился, разинув рот посреди комнаты. Вскоре он несколько успокоился. «Крысы!» — сказал он вполголоса, приложив палец к губам. Он явно был несколько испуган. Я бесшумно вышел из комнаты, но при этом скрипнула половица. Тогда этот дьявол стал ходить по всему дому с револьвером наготове, запирая подряд все двери и пряча ключи в карман. Сообразив, что он задумал, я пришел в такую ярость, что чуть было не упустил удобный случай. Я теперь точно знал, что он один во всем доме, поэтому я без всяких церемоний хватил его по голове. «Хватили по голове?» — воскликнул Кэмп.
«Да, оглушил его, когда он шел вниз. Ударил стулом, который стоял на площадке лестницы. Он покатился вниз, как мешок со старой обувью».
«Но позвольте, простая гуманность...»
«Простая гуманность годится для обыкновенных людей. Вы поймите, Кэмп, мне во что бы то ни стало нужно было выбраться из этого дома одетым и так, чтобы он меня не видел. Другого способа я не мог придумать.
Потом я заткнул ему рот камзолом эпохи Людовика XIV и завязал его в простыню.
Завязали в простыню?
Сделал из него нечто вроде узла. Хорошее средство, чтобы напугать этого идиота и лишить его возможности кричать и двигаться. А выбраться из этого узла было не так-то просто.
«Дорогой Кэмп, нечего сидеть и глазеть на меня, как на убийцу. У него ведь был револьвер. А если бы он увидел меня, то мог бы описать мою наружность».
«Но все же, — сказал Кэмп, — в Англии, в наше время, и ведь человек этот был у себя дома, а вы... вы совершали грабеж».
«Грабеж? Черт знает, что такое. Вы еще, пожалуй, назовете меня вором. Надеюсь, Кэмп, вы не настолько глупый, чтобы плясать под старую дудку. Неужели вы не можете понять, каково мне было?»
«Могу, но каково было ему?» — сказал Кэмп.
Невидимка быстро вскочил.
«Что вы сказали?» — спросил он.
Лицо Кэмпа приняло суровое выражение. Он хотел было заговорить, но удержался.
«Впрочем, — сказал он, вдруг меняя тон, — пожалуй, ничего другого вам не оставалось. Ваше положение было безвыходным, а все же...»
«Конечно, я был в безвыходном положении, в ужасном положении! Да и горбун довел меня до бешенства, гонялся за мной по всему дому, угрожал своим дурацким револьвером, отпирал и запирал двери. Это было невыносимо. Вы ведь не вините меня, правда? Не вините?»
«Я никогда никого не виню», — ответил Кэмп. «Это совершенно вышло из моды. Ну а что вы сделали потом?»
«Я был голоден. Внизу я нашел крова и хлеба и немного прогорклого сыра. Это было достаточно, чтобы утолить мой голод. Потом я выпил немного коньяку с водой и прошел мимо завязанного в простыню узла. Он лежал, не шевелясь, в комнату со старым платьем. Окно этой комнаты, завешенное грязной кружевной занавеской, выходило на улицу. Я осторожно выглянул. День был яркий, ослепительно яркий по сравнению с сумраком угрюмого дома, в котором я находился. Улица была очень оживленная, тележки с фруктами, пролетки, ломовик с кучей ящиков, повозка работорговца. У меня зарябило в глазах, и я вернулся к полутемным полкам. Возбуждение мое улеглось, я трезво оценил положение. В комнате стоял слабый запах бензина, употреблявшегося, очевидно, для чистки платья. Я начал тщательно осматривать комнату за комнатой. Очевидно, горбун уже давно жил в этом доме один. Любопытная личность. Все, что только могло мне пригодиться, я собрал в комнату, где лежали костюмы, потом стал тщательно отбирать. Я нашел саквояж, который мог оказаться мне очень полезным, пудру, румяна и липкий пластырь. Сначала я хотел было накрасить и напудрить лицо, чтобы сделать его видимым, но тут же сообразил, что в этом есть большое неудобство. Для того, чтобы снова исчезнуть, мне понадобился бы скипидар и некоторые другие средства, не говоря уж о том, что это отнимало бы много времени. Наконец, я выбрал маску, слегка карикатурную, но не более, чем многие человеческие лица. Темные очки, бакенбарды с проседью и парик. Белья я не нашел, но его можно было приобрести впоследствии, а пока что я закутался в меткалевый плащ и белый кашемировый шарф. Носков не было, но башмаки горбуна пришлись почти в пору. В кассе оказалось 3 суверена и на 30 шиллингов серебра, а взломав шкаф, я нашел 8 фунтов золотом. Снаряженный таким образом, я снова мог выйти на белый свет».